Рід Радіо Свобода. В ефірі російський чат «Поверх бар'єрів». У мікрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Золотая маска» для Светланы Замараевой. Во второй части передачи «Традиция и кризис. Еврейское общество на исходе средних веков». И снова счастье. Одним из последних в конкурсной программе «Золотой маски» был представлен в Москве спектакль Екатеринбургского театра юного зрителя «Без вины виноватые». На премию претендовали режиссер Григорий Децитковский, художник Анатолий Шубин и исполнительница главной роли Светлана Замараева. Она и стала лауреатом, несмотря на то, что в этой номинации были фамилии Чулпан Хаматовой, Евгении Симоновой, Полины Агуреевой и Агриппины Стекловой. И, на мой взгляд, это правильное решение жюри. «Без вины виноватые» вместе с талантами и поклонниками Миндуга Сакарбауски с театральным романом Петра Фоменко образует трилогию, посвященную театру как таковому, объяснение ему в любви и одновременно горькое свидетельство того, что он делает с людьми, которые служат ему верой и правдой. Само название пьесы Островского теперь, кажется, относится не к насильно разлученным матери и сыну, но к актерам, без вины виноватым в том, что принесли обычную человеческую жизнь на алтарь святого искусства. По старинке ставить мелодраму о знаменитой актрисе, которая считала, что ее ребенок умер во младенчестве и через 17 лет узнала сына в Незнамове, режиссер не пожелал.
Я же еще не был ребенка! Ну да! Я же...
Актер Актерович, так говорят об артистах, которые в жизни ведут себя, будто не уходят со сцены. Светлана Замараева играет Кручинину актрисы-актрисовны. Она никогда не бывает просто человеком и женщиной. Она живет в мире фантазий и сама не знает, когда говорит правду, когда выдумывает, когда ее эмоции истинны, когда притворны, когда она говорит своими словами, а когда репликами и монологами из сыгранных ею пьес.
Как вам не стыдно, не устроил опять приношение? Вы меня уж очень балуете. Мне право совестно, ведь каждый день что-нибудь, вот сегодня, чай и крысы везли.
Да ведь надо вам чем-нибудь питаться.
Все, что Кручинина и рассказывает, она немедленно перерабатывает в сюжет для небольшого спектакля. И где бы ни находилась, тут же примеряет роли и их репетирует. Вся она состоит из поз и жестов, как в немом кино, из водевильных или патетических интонаций, как в старинном театре. Замараева похожа на всех актрис сразу, на изображения Комиссаржевской, Ермоловой, Тарасовой, да и на тех, кто сейчас царит на сценах и экранах. С другой стороны, она ни на кого не похожа, потому что портретирует типично. Замараева играет грандиозно. Психологическое переживание неотделимо от представления этого переживания. Сидящие в зале люди оказываются в положении персонажей пьесы. Они тоже не в состоянии понять, прячет Кручинин свои истинные чувства за бесконечно сменяемыми театральными масками, или этих чувств у этой женщины вообще нет.
Столько перечувствовала, что изнутри какое-нибудь драматическое положение будет для меня
новым.
Лавры-то потом, а сначала горе, да слезы.
Знаете, страстно люблю к сыну. Это странное чувство отчаяния.
Так я была маленькая. Я так же видела своего умирающего сына, как и великий зверь, который я вчера играла.
все страдания, доставшиеся на долю героини, переплавляются в сценическое страдание. Все, что она видит, слышит, подмечает, идет в дело, то есть в работу над ролью. Окружающие люди для нее будто только персонажи или партнеры. Кажется, что актриса жестока, холодна, сильна и бесчувственна. Однако находится господин посильнее, Кручининый.
Я что угодно, только чтобы не видать вам, чтобы вы не встречали на моем пути.
Режиссер Григорий Дитятковский, не дописывая текста смыслово, как будто меняет финал. Кажется, что Муров, неверный возлюбленный Кручининой, не может допустить распространения слухов, которые угрожают его политической карьере. И он подбивает Незнамова разыграть сцену, благодаря которой Кручинина узнает в нем своего сына, на самом деле покойного. Зная особенности характера Кручининой, Муров использует ее впечатлительность, богатое воображение и склонность к фантазиям, чтобы нагло и тупо обмануть ту, которая всегда обманывала, по-актерски искусно. Вопрос о том, считать ли такой финал счастливым, оставлен на усмотрение зрителю.
Я думал, что вы умерли!
Я умираю!
Сколько лет театральные критики твердили миру, что в российской провинции работают две грандиозные актрисы. Пару лет назад одну из них, Розу Хайруллину, перетащил в Москву в табакерку Константин Богомолов. Тогда-то ее и настигла настоящая слава. Светлана Замараева по-прежнему работает в екатеринбургском ТЮЗе, а гастролей по Москве и Петербургу у него практически не бывает. Значит, ее по-прежнему знают только горожане, критики и те, кто наведывается на фестиваль «Реальный театр». Говорить о том, что от этого как-то пострадала актерская ее судьба, невозможно. Замараева работала с прекрасными режиссерами Анатолием Праудиным и Георгием Цхвиравой. Она играла Алису в «Зазеркалье», Музу в поэтическом спектакле «Человек рассеянный», Нину в «Чайке», много-много других ролей, которые память хранит бережно и восторженно. И я рада новой встрече с моей любимой актрисой.
Кручинина. Значит, женщина, из которой практически все женское, человеческое вытеснено ее профессией, ее любовью к театру. Бывает ли на самом деле, по крайней мере в процессе репетиции, работы над ролью, может такое быть, что человек вытесняется персонажем?
Вопрос очень мне дорог, потому что он дает вообще такой импульс к таким размышлениям, к такой беседе. Не думаю, что здесь, наверное, надо говорить о том, что вытесняется все человеческое. Нет, я не думаю. Внешне, может быть, это прикрыто вот тем, что видят люди. Прикрыто что-то очень важное, настоящее. Я задавала вопрос режиссеру спектакля Григорию Исааковичу Дидятковскому. Вообще, она на самом деле велика или нет? Потому что тот рисунок, который он предлагал, вот то, что вот сейчас в каком рисунке работаю, вот, для меня это было противно, что ли, противно моей природе, моим наблюдениям. Потому что я заметила, что люди великие, гениальные, одаренные, они в жизни предельно стертые, незаметные, и они потрясают своей скромностью, простотою. А здесь вот, если вдуматься, то ведь Кручинина действительно странная женщина. Странная. Если этимологию посмотреть, то слово-то это странное не о том, что странности, а она странница. Странница, бездомная. Была история, мне рассказывала одна женщина, как она наблюдала за Смоктуновским. Он стоял посреди улицы, он снимал шляпу, как-то странно улыбался, потом эту шляпу опять, и так несколько раз. Он работал. А здесь еще есть еще что-то, когда странное, когда не похожее, иная. Но это отнюдь не значит, что там отсутствует все человеческое, женское, материнское. Нет. Просто оно прикрыто, а на самом-то деле это какая-то удивительная, непонятная ранимость. Реакция на вот это искажение этой жизни, которая нас окружает. Кручинина. Она переживала невероятный каскад таких скорбей. А ведь мы знаем, что человек проживает эту жизнь, короткую жизнь, в которой он суетится на 1000 лет, а не доживает и до 100, что не проходит без скорбей, не проходит без испытаний. Но вопрос в том, как переносить эти испытания. Может быть, кривляние, может быть... Но мне бы очень хотелось, чтобы за всем этим видели угол сопротивления распаду. Потому что она в данной ситуации могла оскотиниться, быть мстительной, покрыться ненавистью и так далее, и так далее. Чем сильнее испытание, тем ярче жест. Чем сильнее скорбь, тем глубже дыхание. Это ее реакция на жизнь, когда она перераспределяет, когда она все творчески подходит. А это предназначение творчества, оно всегда выше. И, конечно, очень многим это непонятно. Непонятно. Так вот случилось, что опять и эта роль была в руках таких очень актрис, именитых, мною любимых. И вот этот стереотип восприятия, с ним трудно было бороться.
А вот когда вы говорили про актрис, которые играли эту роль, они в какой-то мере были прототипом? Потому что иногда кажется, что вы очень внимательно смотрели на портреты или на фотографии великих актрис прошлого.
Не, ну безусловно, исторический пласт вообще нельзя никогда артисту отвергать. И это глупо, если все с театра начинается только с меня. Это просто глупость и самомнение такое. Конечно, я смотрела фотографии. Григорий Исаакович очень много давал материала и писал даже какие-то стишки, и, в общем, начинял все вот этой атмосферой. Ну, есть еще и актриса. Вот у нас есть Марина Владимировна Габченко, которая, вот я считаю, что она вот та актриса, которая в абсолютно... Вот я не абсолютная актриса, а вижу, когда вокруг меня есть вот они живые, вот это вот абсолютное актерство, вот это вот, которое для меня недосягаемо.
А что вот такое абсолютная актриса, Свет?
Это когда постоянно вот эта тетива, она постоянно натянута. У меня нет, да я расслабляюсь. А здесь нет, здесь постоянный какой-то вот то, что Кручинина. Вот оно, вот. Когда идет постоянная работа, когда идет перераспределение впечатлений в жизни на сцену, ну, я думаю, что, наверное, от сильной ранимости, невозможности терпеть несовершенство мира, это вот такой способ существования. Вот, все, что касается женщины, матери, человека, все это есть. Просто это надо разглядеть.
Свет, а вот этот финал, я его придумала сама или это на самом деле так? Мне показалось, что они ее обманули и что Незнамов на самом деле не ее сын, что это интрига, задуманная Муровым. Григорий Исаакович имел это в виду, как вам кажется, или нет?
Я думаю, Марина, что это ваша очень тоже интересная идея. Ну, у нас как-то разговор, конечно, об этом не было, но, видите, ведь, значит, дает возможность так мыслить, наверное, за что-то уцепились, такая многогранность.
Так, Свет, теперь сколько у вас сейчас ролей в репертуаре в театре?
Надо считать. Считаю это я плохо. «Укрощение строптивой», «Эвита», «Ева Перрон», «Без вины виноватый», «В камерном Пигмалион» и «Варшавская мелодия». Вот, собственно, и все.
А кто мне говорил, что вы до сих пор играете «Чайку»? Это не правда?
«Чайку» недавно сняли. Да, к юбилею Чехова театр снял «Чайку». Жалко, я не знаю. Вот понимаете, вот эта вот тема-то ведь тоже интересная, «Без вины виноватый». Как-то очень часто люди делают выводы поспешные, суждения, обвинения гораздо чаще, чем это все делается за стенами суда, и в этой временной жизни мы делаем заключение гораздо быстрее. Но спектакль действительно был хороший, очень дорог мне. Все там были на месте. Вообще удивительный у нас спектакль был.
А сколько лет вы играли «Чайку»?
19 лет.
И столько же лет вы были Ниной?
Да.
Свет, а что-то менялось? Я имею в виду вас по отношению к Нине.
У меня поменялось, у меня был вопрос, вот эта загадка, театр Кости Треплева, и вот когда она стала актрисой, кто прав все-таки? Вот этот у меня вопрос все равно был. И на 19-м году жизни этого спектакля вдруг я стала читать о всяких ересях и наткнулась, что, в общем-то, то, что Костя написал, это, в общем-то, такое гностики, гносеология. А Горький написал, что пьеса Чехова «Чайка» еретически гениальна. Для меня это было такое открытие. И я поняла, что действительно в конце настолько, при всей вот этой раненности, при всей вот этой, Нина настолько сильна, потому что она верует. А Костя застрелился. Почему? Столько вариантов. Что пришла вторая Аркадина, что там ревность и прочее. А потому что у него вот эта ересь была в голове, у него было вот этого стержня, которое вот связывает. Вот. Поэтому он не защищен, он не вынес. Сколько она пережила и что он перенес. Это как-то было интуитивно, как сказать, объяснить это не могла, но вот перед снятием спектакля вот такая радость открытия, вообще, когда происходит открытие, такая радость.
Сделала открытие, и тут спектакль закрыли. Почему-то Григория Децитковского нет номинации «Режиссер», и говорят, что он вообще снял свое имя. Там была какая-то проблема, да?
Ну, Кто же знает, конечно, надо спросить Григория Исаакча. Я, конечно, не выдержала. Когда узнала, сразу же позвонила, спросила, правда или нет, потребовала объяснений. Но он имеет на это право. Не знаю, там какие-то причины, конечно, его надо спрашивать. Я так понимаю, что это какие-то взаимоотношения с Маской.
Говорили, что спектакль сократили чуть ли не на 40 минут, и что он этим был очень недоволен.
Нет, я это прямо и спросила, не ожидая никаких там суждений, скороспелых выводов. Вот, я прям так и спросила, и на что он ответил, что это нет, нет, нет. Даже, по-моему, он спросил, а что, сократили?
Удивился режиссер. Свет, теперь, вас зовут Светлана. Я никогда в своей жизни не видела ни одного человека, которому бы так шло это имя. Потому что, право слово, когда вы находитесь на сцене, со сцены действительно идет свет. А при этом вот у вас фамилия Замараева. Ну, наверняка и дразнили Замарашкой в детстве, в театре так называли, все что угодно. Почему вы не поменяли себе фамилию, как Кручинина, Отрадина, еще что-нибудь эдакое?
Ну, конечно, по молодости-то были такие попытки-то сделать, эдакое, чтобы как у всех великих-то. Ну, как-то быстро успокоилась, вот, и папина фамилия, ну, мне она показалась родной, думаю, ну, как я буду, как кем-то другой какой-то, не знаю.
Свет, а папа и мама кто?
Папа у меня военнослужащий, мама раньше шила игрушки или работала на керамическом заводе, но потом, выйдя замуж, как, ну, офицерская семья, поэтому вот мы туда-сюда. Туда-сюда. Вообще, конечно, вот то, что папа военный, мне очень дало много в профессии, потому как есть какой-то перевод на вот этот язык военнослужащих. Вы знаете, есть профессия актер, а есть профессия провинциальный актер. Это отдельная профессия. Потому что есть военнослужащие, которые вот в центре, в штабе, а есть, которые на передовой. И вот с годами я чувствую все это больше и больше. То есть мы приезжаем в Москву, на какие-то фестивали. И здесь есть как бы, что ли, возможность проверить твой вектор, вот правильно ты ли направляешь, а потом туда, на передовую. Потому что спектакли проходят очень по-разному. Привезя сюда «Алису в Зазеркалье» много лет назад, одна из первых моих ролей, то, как проходил дома этот спектакль, это ужас. Вот, когда мы привезли его сюда, вся вот партитура зрительского восприятия, которая была заложена в спектакле, она настолько вот так прям раскрылась. И тогда вот я успокоилась. Думаю, что вот все-таки это все-таки не зря. Там, конечно, сложнее зритель по-другому воспринимает, по-другому акценты расставляет. И там какой-то более себя воинственным каким-то чувствуешь.
Света, вы помните тот момент, когда вы поняли, что вы хотите быть актрисой?
Ну, во-первых, так как папа военный, я выросла в лесах. В театр я не ходила, до поступления я не ходила. Вот. Но ощущение творчества, вот это состояние, вот оно как-то душа искала. Хотя я готовилась как нормальные люди в юридический институт, я хотела быть адвокатом, но адвокат это очень актерская профессия, между прочим. Потому что, видимо, что-то творческое меня вот туда вот тянуло. Вот. А потом бабушка подарила мне такую балеринку, красивую очень, так умирающий лебедь фарфоровая. И вот отсюда вот что-то вот началось. Я когда брату говорю, Олежка, говорю, ты знаешь, все-таки говорю, вот то, что я, наверное, артисткой стала, вот бабушке, она мне балеринку подарила. А он говорит, а ты знаешь, говорит, сестра, она мне корабль в детстве подарила, а он всю жизнь ходил в море. Ну вот откуда импульс?
Свет. Я сейчас почему-то вдруг вспомнила, как я маленькая обожала такую частушку, и на кофте кружева пела я года в три, и на юбке кружева. Неужели я не буду офицером и жена? Ну, добро. У меня последний вопрос. Очень изменился театр в Екатеринбурге, очень изменилась публика. Вообще, вот есть что-то совсем другое, не то, что когда ты начинала, не то, что когда я видела тебя последний раз на сцене, это, наверное, как раз была Эвита или Анна Каренина.
Ну, я думаю, в мире-то вообще мало чего изменилось. Все то же самое. Отношение к этому меняется, мое отношение. Может быть, я стала более терпимее, более рассудительней, не такой импульсивной. Мне хочется в это верить. А так, нет. Думаю, что нет.
тогда. Нет, еще один вопрос задам. Вы видели спектакль «Брат Иван Федорович» в студии Жановача, ну, то есть в театре Сергея Жановача. И вам он понравился. Просто несколько слов скажите про него.
Спектакль удивительный. Мне вообще нравится этот режиссер вот со своими ребятами. Он поднимает такие пласты размышлений, вот то, что очень дорого, то, что, о чем хочется думать, о чем хочется разговаривать, что хочется читать. И я первый раз была в его студии, мне очень все понравилось. Все. Вот именно с таким чувством вкуса, с абсолютным чувством вкуса. Вот. И вообще, как мизансцена строится, и вот этой какой-то нет помпезности, есть какая-то в этом скромность, простота, хотя знаем, что за этим, за этой простотой труд огромной сложности. Вот. Но какой-то есть такой нет вот этой звездности, и то, как ребята очень действительно скромны, при всем при том, все это какую-то в глубину все. Ну, здорово, мне нравится. Мне нравится. Я смотрела и «Мальчики». Мне нравится. Там есть любимые мои мизансцены. Я тоже очень люблю спиной поворачиваться. Вот долго, когда быть спиной. Мне кажется, это очень красиво. Это очень объемные мизансцены такие. Вот. Сам тон спектакля. И видно, что тоже вот это вот какое-то очень внимательное прочтение Достоевского. И размышление не как у кого-то. И в то же время не выпечить себя. Ну, здорово. Очень хотелось бы посмотреть вообще весь репертуар вот «Золотой маски», потому что, ну, люди же как-то отбирали, ездили, привозится самое лучшее. И очень хочется, в конце концов, в общем, наступить себе на горло гордыни, вот, и как-то порадоваться чужому успеху, как-то обучаясь, ну, присвоить себе, потому что все равно, для меня, конечно, вопрос такой давно стоит, что такое плагиат и что такое заимствование. Наша вся литература на заимствовании. Ну вот где вот эта грань, когда вот это вот происходит? Но все же действительно как-то... Откуда этот импульс, то, что я сочиняю? И, ну, раз начинаешь там хвастаться, что вот я это сочинила, я это придумала. Режиссер вообще никто. А потом понимаешь, что а импульс-то откуда? Как ты мог сам? Все же все в таком круговороте, и поэтому мы же учимся друг у друга. Вот ищешь вот эту вот тропу, по которой хочется идти. Она не совсем нарядная, может, не громкая, но вот именно тропой-то вот этой бы пройти в театре.
Не поискать ли мне тропы иной, приемов новых, сочетаний странных? Эти строки Маршака читал в спектакле Анатолия Праудина «Человек рассеянный», поэт. А Светлана Замараева играла его мучительницу и его музу. И это был один из лучших спектаклей, который я вообще видела в своей жизни. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Махачкале в четверг вечером произошли два взрыва с интервалом в 20 минут. По предварительным данным, есть жертвы. В столичной мэрии заявляют, что с организаторами так называемого «Марша миллионов» согласован только митинг на Болотной площади, но не шествие по Якиманке. Процесс согласования «Марша миллионов» продолжается несколько дней. Четверо из шести погибших в среду при взрыве на военном полигоне под Нижним Новгородом солдат-срочников были призваны из Московской области, сообщили в региональном отделении Комитета солдатских матерей. Участница панк-группы «Pussy Riot» Екатерина Самуцевич получила выговор в СИЗО, что может стать причиной отказа в условно-досрочном освобождении в будущем. Об этом сообщил адвокат девушки Николай Полозов. Бывший сотрудник «Радио Свобода», российский журналист Майк Дейч трагически погиб во время отдыха на острове Бали в Индонезии. В Москве в ходе митинга против застройки парка 40-летия в ЛКСМ задержан активист Александр Мысленков. Он раздавал приглашение на оппозиционный «Марш миллионов», намеченный на 6 мая. Премьер-министр России Владимир Путин в четверг предложил экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летний срок в Харьковской колонии, пройти лечение в России, при условии, что власти Украины готовы на это пойти. На сайте Центра по борьбе с терроризмом Американской военной академии обнародованы 17 документов из архива Усамы бен Ладена. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность ростом числа журналистов, убитых из-за профессиональной деятельности. По его словам, в прошлом году были убиты более 60 сотрудников СМИ.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Традиция и кризис. Еврейское общество на исходе средних веков. И снова счастье». В Петербурге прошел 9-й Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей. Он называется «Орликин» и давно уже снискал себе репутацию детской золотой маски, рассказывает о нем Татьяна Вольцкая.
Фестиваль «Орликин» уже традиционно собирает в свои афиши лучшие спектакли для детей, которые эксперты отбирают по всей России. Фестивальная афиша этого года отличается тем, что в ней преобладают спектакли для так называемой группы риска – тинейджеров, говорит директор-распорядитель Российской национальной театральной премии «Орликин» Марина Корнакова.
Мне кажется, что этот фестиваль, ну, во-первых, он, наверное, самый объемный из всех. У нас 10 конкурсных спектаклей и 8 внеконкурсных, и большая программа специальная. Нас бесконечно радует, что молодая режиссура, она все активнее и активнее, и причем на редкость заинтересованно и талантливо работает для детей. Есть просто та степень заинтересованности в работе для детей, когда можно говорить, что он не может не ставить для детей. У нас есть несколько таких имен, в частности, есть такая Полина Стружкова, московский молодой режиссер, она закончила курс Кудряшова в ГИТИСе. У нас в рамках «Орликина» уже показывался ее спектакль «Поход в Угрилабрек». В этом году музыкальный спектакль «Мумия-опера» по книге Тови Янсен поставлен он в Кировском ТЮЗе театре на Спасской. И Полина как раз вот из тех режиссеров, которые планомерно работают для детей, и видно, что ей бесконечно это интересно. И у нее эти спектакли разные, они совершенно сделаны не по кальке. Если я уже стала говорить о молодых режиссерах, я бы назвала тогда еще Рузанну Максисян, недавняя выпускница тоже ГИТИСа, Курска МГИМКОСа. Она поставила спектакль «Лёля и Минька», который недавно был выпущен в РАМТе, Российский академический молодежный театр в Москве. И этот спектакль поставлен на деньги Российской национальной театральной премии, поскольку в прошлом году РАМТ стал лауреатом премии «Орликин». Как известно, театр лауреат премии «Орликин» получает не только статуэтку «Орликина» работы Андрея Ананова, но еще и денежный приз 300 тысяч рублей на постановку нового детского спектакля. Таким образом, вот «Лёля и Минька» как раз поставлены на деньги «Орликина», но заявка на спектакль «Лёля и Минька» у нас как раз была показана Рузанной Максисян и ее артистами 2 года назад на лаборатории «Молодой режиссер детям». И именно там, на этой лаборатории, ее увидел директор РАМТа Владислав Любы и пригласил поставить ее там этот спектакль. Так что это такое абсолютное детище «Орликина». Молодой режиссер Яна Тумина из Петербурга, которая у нас известна по спектаклям в инженерном театре «Ахе». Совершенно нестандартно работающий режиссер. Спектакли такие совершенно сумасшедшие и бесконечно талантливые. На этот раз она поставила спектакль в Большом театре кукол о солдате, танцовщице, черте и человеке. Это Большой театр кукол, но спектакль драматический. Затем мюзикл «Черная курица» в музыкальном театре «Республика Карелия» поставлен также молодым режиссером Юлианой Егоровой. Анна Морозова, молодой режиссер из Новосибирска, поставила мюзикл «Пеппи Длинный чулок». Я перечислила молодых режиссеров, и все 5 – это девушки. Вот это как раз тенденция, которая год от года более явной становится. То ли это феминизация творчески активной части нашего народа.
То ли женщин просто вытесняют режиссуру именно детскую?
Нет, они уже заканчивают институт, и они хотят работать для детей. Между прочим, в прошлом году у нас победил кот, который гулял, где ему вздумается, РАМТа, тоже в постановке «Сигрид Стрэм Рейба», девушка, закончившая курс «Женовача» в ГИТИСе. Кроме того, в рамках проекта «Молодые режиссеры детям» в Российском академическом молодежном театре поставлены 4 спектакля выпускников курса «Женовача», и 3 из них – это девочки. Причем они заявили о себе в профессии именно детскими спектаклями. Причем настолько громко, что сейчас их с руками отрывают взрослые театры. Это что-то новое. В общем, такого не было.
Марина Корнакова в числе работ молодых режиссеров упомянула оперу-мюзикл «Черная курица». Говорит исполнительный директор музыкальных театров и помощник директора по опере Петрозаводского музыкального театра «Карелии» Наталья Зыкова.
Наш спектакль о доброте, о том, что с неосторожными движениями, невыполненными обещаниями, своими действиями можно разрушить весь мир, который существовал до тебя. И по своей неопытности, там, лености можно испортить все. Поэтому наши зрители от 3 лет там, и старше, они, конечно, отождествляют себя с этим мальчиком, и воспитательный эффект тут очень незначительный. После спектакля дети, они сразу увлекаются рыцарством, потому что это погружение в совершенно фантастический мир, мир рыцарей, мир благородства, мир доброты. И, конечно, этот спектакль делает детей чище, показывает, что есть такие идеалы, есть такие вещи, к которым нужно стремиться. Дети реагируют хорошо, и что для нас неожиданно, самые маленькие дети вот приходят, смотрят и потом играют в рыцарей неделями. Причем там 3, 4, 5 лет. Неизвестно, что они понимают, потому что действительно это философская сказка, сложная очень, но что-то на своем уровне.
Вы куда-то возили или будете возить этот спектакль?
Да, она у нас такая птица летучая. Все началось с того, что нас пригласили на фестиваль 60-й параллели в Норильск, международный фестиваль в начале этого сезона. Туда приезжали иностранные коллективы, все театры, которые находятся на 60-й параллели. Поскольку Карелия за полярным кругом, какая-то часть ее, то нас тоже пригласили. И вот мы нашу курицу везли самолетом в Норильск, потому что дорог туда нету, железнодорожных. Декорации туда плыли кораблем, обратно самолетом. После этого мы возили ее на «Золотую маску», показывали ее на площадке новой оперы. Сейчас в Петербурге. Но больше того, мы получили грант на проведение гастролей. В этом году, в сентябре, мы ее везем в Саратов. Так что она у нас взлетела.
Ну, конечно, фестиваль «Арлекин» – это не только молодые режиссеры. Другие спектакли конкурсной программы поставлены уже вполне сложившимися зрелыми мастерами, говорит Марина Корнакова.
Это Андрей Могучий со спектаклем «Счастье», который только что за этот спектакль получил «Золотую маску» за лучший драматический спектакль. Кроме того, это Анатолий Праудин, наш петербургский режиссер, который поставил в Самарте, это Самарский театр юного зрителя, спектакль «Привет, Рэй». Спектакль по пьесе Михаила Бартенева, Олега Лаевского и Михаила Рамлёзе. Они лично знали легендарного датско-голландского режиссера Рея Нусселяйна. Именно его памяти посвящен этот спектакль. Ну, как все у Праудина, это совершенно необычно, самобытно, и это такой сложный, объемный мир. И обычно Праудин не предлагает детям легких формул. То есть мир сложный, спектакли Праудина сложные. И, собственно, вот это вот тоже, наверное, тенденция последних лет театра для детей. Думающие и талантливые режиссеры, они не подсовывают детям облегченную модель мира, где добро красивое и доброе, а зло, уродливое и зло. Лидеры тюзовского движения также представлены в конкурсной программе фестиваля «Арлекин». Это Михаил Скоморохов, народный артист России, много лет возглавляющий пермский тюз. Это один из ведущих тюзов страны. Спектакль «Золоченые лбы» по прозе Бориса Шаргина. Также один из ведущих тюзовских худруков, режиссеров детского театра Борис Гранатов, который уже много лет возглавляет Вологодский театр для детей и молодежи. Спектакль по пьесе Ксении Драгунской «Кораблекрушение». В этом году у нас 8 внеконкурсных спектаклей, 4 из которых из других городов. И я бы хотела отдельно сказать о спектакле из Кирова. Это Кировский тюз театр на Спасской, его с «Мумиопера» в конкурсной программе. Но интереснейшая работа «Я не уеду из Кирова», где слово «не» взято в скобки. Уеду или не уеду, неизвестно. Это документальный спектакль. Он сделан с подростками города Кирова. И это был такой колоссальный проект. Просто проект года. В школах города Кирова писались сочинения. Причем не скучные, а размышления о том, что сегодня в родном городе устраивает, что не устраивает. Те дети, которые хотели участвовать в спектакле, были отобраны. С ними проводились летние тренинги. С ними работали режиссер, педагоги по пластике, по сценречи. И в итоге вышел настоящий художественный продукт. Он родился под влиянием нашей презентации проекта «Контакт», который заключается в том, что детям дают выговориться. Они говорят о самом наболевшем именно в театральной форме.
Фестиваль «Арлекин» возник по инициативе детского музыкального театра «Зазеркалье», напоминает ответственный секретарь театра Наталья Хрущева.
Мы иногда позволяем себе участвовать во внеконкурсной программе фестиваля. И открыли фестиваль «Арлекин» мы с замечательной оперой Моцарта «Волшебная флейта». Был полный зал. Надеюсь, мы порадовали петербуржцев и гостей фестиваля не только гениальной музыкой, но и самой постановкой и использованием тех возможностей, которые у нас возникли после реконструкции зала. Возможности и видео, и постановочные, и монтировочные. Я думаю, что у всех не раз захватило дух, когда «Волшебная флейта» сначала возникла на экране, а потом ее взяла одна из трех дам, прислужниц царицы ночи. Когда принц в своей знаменитой арии, какой чарующий портрет, взял портрет, рассматривал его, и он на наших глазах ожил на экране, и принцесса повернула голову, ее волосы зашевелились, и она посмотрела с любовью на принца. На «Арлекине» происходят интересные встречи. «Черная курица». Музыку этого мюзикла написал Роман Львович, который как раз очень хорошо известен в «Зазеркалье». Когда-то у нас с успехом шла его опера «Хоббит». Все сейчас только и говорят о церемонии закрытия «Золотой маски», и мы не удержались, построили все закрытие как шуточное осмысление церемонии закрытия масочного. И там тоже царица ночи, в частности, выступает с мастер-классом для критиков. Она призывает их быть более жесткими и выступает со своей второй арией.
О 9-м Всероссийском фестивале театрального искусства для детей, завершившемся в Петербурге, говорила Татьяна Вольцкая. Если же говорить об итогах «Арлекина», то лучшим спектаклем назван спектакль «Счастье» Андрея Могучего и Александринского театра по мотивам «Синей птицы» Марисы Метерлинка. Нужно сказать, что тот же спектакль в этом году завоевал «Золотую маску», а лучшей работой режиссера сочли спектакль Самарского театра юного зрителя «Привет, Рэй» Анатолия Праудина. Имя Анатолия Праудина мы только что упоминали в связи с его спектаклями в Свердловском театре юного зрителя 90-х годов. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. История, которую рассказал Яков Кац, пришла в Россию кружным путем. Через Израиль, где исследования профессора Каца «Традиция и кризис. Еврейское общество на исходе средних веков» была опубликована в далеком 1958 году. А сегодня Илья Смирнов представляет нам русский перевод. Очередная старая новая книга.
К России она имеет прямое отношение. Географически речь идет о польско-литовском государстве Венгрии и Германии. И значительная часть тамошнего ашкеназского еврейства стала подданными Российской империи, потом гражданами Советского Союза. Предмет исследования Якова Каца – традиционная еврейская община Центральной и Восточной Европы. Ее устройство, на удивление, республиканское в монархическом окружении, взаимоотношения с христианами, семейные отношения, воспитание детей. В отдельный раздел вынесены два движения, которые с разных сторон традицию ломали. Еврейское просвещение и хасидизм. Просвещение возникло на Западе, в то же самое время, когда на Востоке появилось движение хасидизма. Сам факт одновременного появления противоположных по целям и содержанию движений был одним из признаков распада.
Что же получается, очередной путеводитель по утонувшему городу, вроде теней Константинополя в Стамбуле, о чем мы рассказывали в прошлой программе, еврейскую географию стерли с карты нацисты, и язык, на котором говорили герои книги, мало кто помнит. В моей семье последний, кто знал идиш, это была бабушка.
Ну, культурная преемственность – отдельная проблема, а сейчас я бы назвал два несомненных обстоятельства, которые делают полезный и интересный старую новую книгу, выпущенную издательствами «Текст» и «Книжники». С тех пор, как я повстречался с коммунарами и с некрасовскими казаками, меня очень интересует тема локальных социальных экспериментов. Почему некоторые коллективы столетиями существуют в чужом, даже враждебном окружении, а другие быстро распадаются или растворяются? Опыт еврейской диаспоры по части самоорганизации уникальный. Думаю, без него не было бы ни кибуцев, ни самого государства Израиль. И кто знает, не потребуется ли нам, просто людям, безотносительно к национальности, завтра какие-то локальные убежища от так называемой глобализации. Второе обстоятельство касается самой книги. У нее довольно непривычная структура. Сначала подробное описание типовой усредненной общины. В авторской формулировке так. Социальная история, в отличие от истории описательной, анализирует не какое-либо единовременное событие, но общественную действительность. Конец цитаты. А широкое разнообразие фактического материала по источникам из разных стран вынесено в примечания. Они вполне сопоставимы по объему с основным текстом. Например, еврейские извозчики из Николсбурга перевозили на повозках товары. Они рассчитывали проводить субботы на постоялых дворах, посылая своих слуг вперед с лошадьми, чтобы догнать их после окончания субботы. Галахист, то есть ученый раввин, дал разрешение на это при условии, что они продадут лошадей или откажутся от своей собственности на них. Ну, то есть люди сами себе создавали проблем едва ли не больше, чем злые силы извне, и как-то продержались. Так вот, социальная история профессора Каца с постоянными экскурсами в сферы религиоведения и, как сейчас сказали бы, культурологии, читается очень легко. Все непонятные слова еврейские, они, естественно, переведены. Значит, в конце 50-х сложнейшие проблемы, социальные и культурные, еще разрешалось обсуждать по-человечески. Сейчас это практически невозможно. Если диссертация написана нормальным языком, научный руководитель специально предупредит, что надо вставить туда интерсубъектные парадигмы. Так когда же гуманитарии раздавили бабочку? В 70-е, в 90-е.
Или это, кажется, отдельная тема для диссертации, между прочим.
На досуге попробую ее написать. Возвращаясь к традиции кризису, работа переводчика Бенсона де Марского и издателей очень качественная, с традиционной поправкой на отсутствие карт, еще иллюстрации, которые бы тоже не помешали.
А по части содержания вас все устраивает, несмотря на весь ваш материализм и явный уклон книги в религиозную проблематику?
Ну, автор, как я понимаю, получил соответствующее образование, но научные книги пишутся не для того, чтобы соглашаться с каждой запятой, это же не цитатник Мао, скажем... Слово «капитализм» употребляется не в том значении, которое нам с вами привычно со школы. Здесь оно применяется к любым отношениям типа «купи-продай», например, к деятельности откупщиков. По-моему, это не очень правильно. Тогда ведь в любом первобытном племени будет капитализм, поскольку оно тоже меняет собственные излишки на что-нибудь у соседей, там красивые перья на наконечнике для стрел. Но важно, что в книге очень подробно дважды разъяснены тонкости терминологии. И вот древний сомнительный капитализм отделен от привычного, который именуется свободным. То есть, таким, цитирую, в условиях которого предприниматель не опирается на силу принуждения государства. Или вот такая преамбула. В соответствии с логикой нам следовало начать с описания экономической функции. Но мы изменим порядок изложения. Прежде всего, перейдем к анализу данных, которые определяли положение евреев в окружающем их обществе. Казалось бы, с моей материалистической точки зрения, должно вызвать протест. Но нет, потому что мотивировано. Экономика-то определялась условиями допуска иноверцев на христианскую территорию. Даже там, где еврей родился, он получал право на жительство лишь с особого юридически оформленного разрешения властей. И эти привилегии включали определение разрешенных занятий. Вокруг их деталей велась постоянная борьба с местными гильдиями и торговцами. Даже такая формулировка встречалась. «Рабы короля». То есть чужаки, которые во всем зависят от высочайшей благосклонности. Интересно, что ведь в самых разных странах центральная власть использовала в своих интересах организованные группы неполноправного пришлого населения, вплоть до рабов, в прямом смысле слова, которые стояли вне местной социальной структуры, не могли апеллировать к своим историческим правам. Один из сквозных сюжетов книги – «Религия и жизнь». Например, исходя из запрета пребывания женщины наедине с посторонним мужчиной, галахисты были склонны запретить женщинам заниматься торговлей в разнос. Или формулировали для этого невыполнимые условия сопровождения мужчинами. Еще более жесткая позиция – мастурбация и излитие семени попусту, тяжелейшие грехи, которые можно искупить лишь посредством жестоких мучений. Но здесь в оправдание надо сказать, что и светская медицина до начала 20 века анекдотически преувеличивала опасность онанизма. С другой стороны, я цитирую, был разработан ряд приемов, позволявших и ростовщику, и его клиенту избежать формального нарушения строжайшего запрета на взимание процентов. Ну это что? Во-первых, двойной стандарт, вообще свойственный религиозной морали. Одни слова для кухонь, другие для улиц, то есть для своих и для иноверцев. Но ведь иногда возникала потребность в предоставлении ссуды своему. Тут изобретались хитроумнейшие конструкции, как обмануть Всевышнего. При предоставлении ссуды в обмен на залог к сделке подключали не еврея, который брал деньги в долг у одного еврея под залог имущества другого и тому подобное. Видимо, интересы бедной разносчицы не так вдохновляли мудрецов на творчество, как интересы богатого финансиста. Нашелся на Украине и выдающийся галахист Рабби Давид Халеви, который сконструировал оправдание и для свиноводства. Добрый человек.
Что ж, нас ведь с самого начала предупредили, что логика велит начинать историческое исследование именно с экономики.
И еще что симпатично, никакой пропаганды в духе «Израиль – родина слонов». Спокойное и объективное отношение к героям книги. Да, целый ряд факторов объективно способствовал их активному включению в прогресс, связанный с капитализмом. Закон запрещал евреям покупать земли. Соответственно, среди них больше ценились наличные финансовые средства и соответствующие навыки, которые сами по себе могли не содержать в себе ничего полезного и прогрессивного, ну, например, тоже ростовщичество. Но поскольку дивиденды можно было получить не только сужая деньги, но и при помощи торговли, арендаторства, инвестиций в производственные предприятия, эти навыки пригождались. Причем еврейское доминирование в капиталистических предприятиях Восточной Европы не более чем историческая случайность. Но вот не нашлось другой организованной группы для бизнес-сопровождения элиты. А во Франции, классическом примере абсолютистского государства и государственного капитализма, эта модель действовала без какого-либо участия еврейских капиталистов. Резюме. Их роль не была столь значительной, чтобы можно было приписать им заслугу экономического развития Европы. Они действительно приняли активное участие в установлении свободного капитализма после того, как его идеи были разработаны людьми другой веры и начались капиталовложения в производство с целью продажи продукции на свободном рынке. Дальше. Мы привыкли считать, что нехорошие антисемиты извне загоняли меньшинство в гетто, воздвигая непреодолимый социально-религиозный барьер. Но в книге показано, что еврейское общество той поры видело в обособлении идеал, и талмудическое право всячески стремилось возвести социальные барьеры. То есть стенку строили с обеих сторон, и еще неизвестно, с какой стороны активнее. Например, запреты не препятствовали приглашению неевреев за еврейский стол, однако мешали нанести ответный визит. И если кто-то осмеливался, за это галахисты его подвергали суровой критике. Наконец, просвещение, которое все эти барьеры, слава Богу, разломало, началось в еврейской среде позже, чем в окружающей христианской. Отсюда сдвинутые хронологические рамки исследования. То, что уже должно называться новым временем, для героев книги еще конец Средневековья. Развернувшееся как раз в это время мистическое экстатическое движение хасидизм противостояло не только светской гуманистической культуре, да, но я цитирую, пренебрежение к женщинам, стремление понизить их статус. В одном из хасидских течений был даже наложен категорический запрет на обращение к врачам. Но оно противостояло и рациональным составляющим самого иудаизма. Рациональное поведение в повседневной жизни уступило место пассивному ожиданию чуда. Новый подход, по сути, дал религиозное обоснование безделью и лени. И вот теперь о природе иудаизма как практической религии, основанной на казуистической этике. В отсутствие искушений, связанных с землевладением и военной карьерой, возвыситься можно было двумя путями – через богатство или ученость. Идеал изучения Торы требовал от еврея уделять все свободное время этой цели. Подчеркиваю, от любого еврея. Отсюда очень высокий уровень грамотности. Естественно, это образование религиозное. Но религиозная иерархия была устроена очень интересным образом. Я цитирую, «скромность и опасения в связи с принятием решения часто не позволяло даже подлинному знатоку Торы и носителю высокой должности принять галахическое решение на свой страх и риск». Многие из респонсов, то есть заключений по конкретным вопросам ведущих галахистов, оканчиваются заявлением о том, что сделанный ими вывод вступит в силу лишь в том случае, если с ним согласятся другие. Может, они и преодолели бы свою скромность, но государственной власти, чтобы навязать силой правильное мнение, все равно не было, она была у чужого короля, так что приходилось убеждать. формируя систему отношений, напоминающую современное академическое сообщество. Даже порядок присуждения ученых званий до боли знакомый. Чтобы получить первое, нужно было проучиться в Ешиве по меньшей мере еще 2 года после свадьбы.
Аспирантура.
Вроде того. Причем оба звания присуждались не теми, у кого соискатель учился. Потом, когда барьеры между религиями начали рушиться, еврейская молодежь обнаружила, что есть и другие достойные предметы для изучения и обсуждения, там математика, физика, та же история, например. Тогда привычка к упорным занятиям и к установлению истины не в приказном порядке «я начальник, ты дурак», а в дискуссии очень и очень пригодились.
Получается, что запреты и ограничения, которые мешали еврейской общине, обернулись ей же на пользу. Как в притче, когда приходит к раввину женщина, плачет: «Мой сын поехал на лошади, сломал руку, Рэбби, что делает?» Раввин говорит: «Сочувствую, конечно, но никто не знает, хорошо это или плохо». Через некоторое время приходит та же женщина, радостная и счастливая: «Рэбби, как вы были правы, всех забрали в рекруты, а мы его не взяли из-за сломанной руки. Поздравляю, конечно, но никто не знает, хорошо это или плохо». И так эту историю можно рассказывать до бесконечности.
И поскольку мы не знаем ее конца, к древним традициям следует относиться осторожно, чтобы не выкинуть по легкомыслию нечто такое, что может очень-очень пригодиться на следующем витке исторической спирали.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге Якова Каца «Традиция и кризис. Еврейское общество на исходе средних веков». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия, с точки зрения чехов, была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.